Глава 49. Густав Ларсен, который руководил первой штурмовой группой, и четверо бойцов заняли место за бетонным фундаментом автозаправки. Он услышал рубящий звук и увидел, как вертолет теряет высоту. Адам что-то крикнул и поднялся. «Ложись!» — крикнул Густав. Адам успел сделать шаг к морю, а потом его повалило мощной взрывной волной. Он упал плашмя, каска ударилась о жесткую землю. Из-за жара стоявшие вокруг деревья загорелись. Осколки и части винта дождем сыпались на Марину, но Густав сначала слышал только шум, словно тихий ветер шевелил листья. Он закричал остальным лечь на землю, но голос словно остался в нем. Горели бензоколонки. Густав посмотрел на пламя, услышал слабое потрескивание, и вдруг слух вернулся, принеся с собой хаос и отчаянные крики Адама где-то совсем рядом. «Маркус! Маркус!» Адам выкрикивал имя брата, пока у него не сел голос. Потом Адам вскочил, и прежде чем Густав успел среагировать, разрядил весь магазин, стоящий на подпорках роскошные яхты. Потом уронил оружие, и оно повисло на ремне. «Ложись! У них снайпер!» — прокричал Густав. Адам сорвал с себя защитные очки и уставился на огонь. Лодки переворачивались и горели, слышались взрывы послабее. Джамаль оставил свою позицию, повалил Адама и прижал его к земле. Дрожащими руками Густав взялся за рацию и связался с руководителем штурма Янусом Миккельсоном. В воздухе взвихривались осколки стекла и деревянные щепки. Полиция потеряла вертолет с четырьмя людьми. Густав вспомнил, как посыпались искры, когда лопасти винта врезались в кран. Словно рассыпающая искры волшебная палочка. Сдерживая слезы, он назвал имена коллег, предположительно погибших.
«Третья и четвертая группы на подходе, но вы должны начать штурм сейчас. Террористов надо взять или обезвредить», — распорядился Янус.
«А Йона?» — спросил Густав. «Что случилось с Йоной?»
«Он не выходил на связь с тех пор, как прибыл на место. Придется исходить из того, что он мертв».
«Я не могу понять, если там заложники».
«Потери среди гражданских неизбежны», — перебил Янус. «Подкрепление уже в пути, но вы должны сделать все, чтобы остановить террористов здесь и сейчас. Вот окончательный приказ».
Густав закончил переговоры по рации. Пытаясь дышать спокойно, он посмотрел на людей рядом с собой. Джамаль закусил нижнюю губу. Август, как всегда, зевал, а взгляд у Сонни был пустым, как у боксера. Адам стоял на коленях и, плача, вставлял в карабин новый магазин. Его старший брат Маркус был бортмехаником. За минуту до того, как вертолет сбили, он направлял веревку и следил, чтобы все опустились на берег. «Итак», — начал Густав и опустил приклад карабина, — «мы получили окончательный приказ арестовать или обезвредить террористов».
«Когда будет подкрепление?» — спросил Джамаль.
«Оно уже в пути, но мы должны начать штурм сейчас», — ответил Густав. «Адам, ты останешься здесь». Адам провел ладонью по лицу, посмотрел на него и покачал головой.
«Я с вами», — хрипло сказал он. «Со мной все в порядке».
«Я все же думаю, что тебе лучше остаться».
«Я вам понадоблюсь», — настаивал Адам.
«Тогда пойдешь четвертым, а я замыкающим», — распорядился Густав. Внутри перекатывалось недоброе предчувствие. «Джамаль, возьмешь руководство на себя, поведешь группу».
«Окей».
«Не рискуйте, думайте на 360 градусов, вы это умеете. Давайте!» Джамаль поднялся и, пригнувшись, побежал по горящей траве к лодкам, махнул товарищам, призывая следовать за собой, и оказался в тесном пространстве между двумя рядами роскошных парусников. Словно единый организм, они продвигались вперед, проверяя все углы. Осмотреть яхту было трудно, времени изучить карту местности уже не оставалось. За спинами бойцов вздымались горящие суда и языки пламени от горящего вертолета. Огонь давал дополнительное освещение, но в то же время приводил все в движение. Пламя отражалось от металлических деталей, большие тени дрожали на остовах судов и бросались из стороны в сторону. Где-то перед ними прятался снайпер, но понять, насколько хорошо он их видит, было трудно. Может, они отчетливо проступают на фоне огня, а может, сливаются с судами и чернотой земли. Густав заставил себя не думать о только что погибших товарищах. Надо быть предельно сосредоточенным и действовать четко. Группа, пригнувшись, двигалась по узкому проходу. Бойцы рутинно целились в углы, проверяли линии огня. Густав обернулся и быстро проверил участок у них за спиной. Земля под лодками была сухой, мусор заметало внутрь, за штаги и подпорки. Запах дыма становился все сильнее. Высокое пламя блестело на касках бойцов. Внезапно Джамаль сделал знак остановиться, еще пригнулся и положил левую руку на правое предплечье, знак, предупреждавший о близости врага. Джамаль не мог сказать наверняка, но ему показалось, что краем глаза он заметил чье-то лицо. Сердце билось болезненно сильно. Он осторожно опустился на колено и заглянул под каркас судна. Может быть, он видел просто отсвет огня на белом штурвале. Джамаль положил палец на курок, осторожно продвинулся вперед, быстро осмотрел то, что было рядом с поцарапанным передним краем киля. Через нагромождение подпорок и балок виднелось похожее на ангар строение из жести и желтый вилочный погрузчик. Кто-то двигался совсем рядом, под соседней лодкой. Черная кошка прокралась мимо, и палец Джамаля дрогнул на курке. Хлопья сажи и искры дождем опадали на землю между поставленными на опоры судами. Густав держался последним. Он видел, как Джамаль продолжал двигаться вперед. Ему захотелось крикнуть, чтобы тот проверил правую сторону. Джамаль смотрел налево. Мокрое пластиковое покрытие моталось на ветру, вода с тикающим звуком капала на землю. Внезапно возле здания сверкнули два глаза. Джамаль молниеносно навел оружие и увидел в прицел лицо. Кто-то охнул позади него. Это Адам споткнулся о выступающую балку дна. Дуло металлически ударилось об опору. Джамаль не понял, как вышло, когда палец отказался от импульса обхватить курок. От прилива адреналина кровь стала ледяной. Он сообразил, что чуть не убил старуху с вязанием. Джамаль схватился за белый штурвал и выдохнул. Густав обернулся и еще раз проверил местность позади группы. Огонь разгорался, куски горящего пластика треща падали в воду. Резкий порыв ветра рванул за собой пламя, занялись еще несколько судов. Джамаль знаком показал бойцам двигаться дальше, и Густав бросил взгляд мимо обеих пар и дальше, в сторону парковки. С левой стороны стоял в бурьяне ржавый остов машины. Из мотора торчали чертополох и побеги деревьев. Адам что-то прошептал, вынул магазин, посмотрел на него и снова вставил с клацающим звуком. Мужчина в черном спортивном костюме внезапно выскочил из своего убежища позади автолома. Сонни среагировал быстро, сделал 6 выстрелов. Грудь мужчины разорвала, кровь брызнула в воздух, левая рука повисла на рукаве куртки, а потом захлестнула его горло, словно шаль, когда он, падая, повернулся. В ту же секунду Джамаль опустился на землю. Он лег на бок, словно отдохнуть. Густав не видел, что происходит. Сонни, пригибаясь, побежал к нему, когда перед ними сверкнуло дульное пламя. Звук выстрела был коротким, но оглушительным. Пуля попала Сонни прямо в лицо и вышла из затылка. Густав видел, как кровь брызнула на Адама. Каска Сонни съехала, когда убитый падал на землю. Еще звучало эхо выстрела. Густав бросился на землю и перекатился под огромный парусник. Ноздри заполнил запах сухой земли и высохшей травы. Густав, извиваясь, пополз вперед к бетонному цоколю возле носа корабля и положил оружие. От тела Сонни исходило шипение и словно бы легкий писк. Густав вгляделся в то место, где, как ему показалось, он видел дульное пламя. Серая земля, небольшие суда, мусорный бак. Все словно из свинца, окрашено пеплом. Прицел скользнул по низким кустам, завязанному мусорному мешку, банке из-под краски. Адам сел, держа Сонни на руках. Всю его грудь заливала кровь товарища. «Господи, Сонни!» — простонал он. Прерывисто дыша, Густав осматривал местность через прицел. Деревца дрожали на ветру, хлопья сажи, кружась, падали рядом с ним. Тошнотворный запах дыма. Вокруг переворачивались горящие суда. Остовы задевали друг от друга. Полные воды пластиковые канистры, свисавшие с брезента на паруснике над ним, закачались. Сердце забилось тяжело и быстро, когда Густав разглядел дуло винтовки позади ржавой грузовой палеты с черепицей. Куст с торчащими во все стороны ветками дрожал на ветру как раз позади снайпера. Густав стер пот с бровей, чтобы лучше видеть, и поправил защитные очки. Он, обычно хороший стрелок, сейчас слишком сильно дрожал. Он осторожно навел прицел на то место, где, как ему показалось, находилась голова снайпера, когда тот поднял глаза, чтобы выстрелить еще раз.
«Все мертвы», — сказал Адам в никуда. «Я думаю, они все мертвы».
Прицел дернулся, словно споткнулся о кирпич. Густав не ответил, надо было удерживать фокус. Они с Адамом оба видны. Густав понимал, что у него не так много секунд, что снайпер вот-вот разрядит ружье. Где-то закричала женщина. Перед прицелом закачалась на веревке канистра с водой. Густав увидел, как дуло снайпера немного смещается влево, и на несколько секунд стала видна голова. Дуло скользнуло вниз и остановилось. Снова стала видна голова, к глазам прижат бинокль. Снайпер искал новую цель. Очень плавно Густав перевел тонкий крест прицела на лицо снайпера и нажал курок. G-36 ударил его в плечо, и снайпер пропал из виду. Густав несколько раз моргнул, попытался задержать дыхание. Оружие исчезло. Он успел подумать, что промазал, и тут увидел, как падает в темноте винтовка снайпера с веток позади укрытия.